Так вот, логос содержит в себе идеи всех вещей, как высшие и посредствующие между Богом и миром существо. Он называет его разумом, идеей всех идей, Сыном Божиим, старшим Сыном Божиим, в отличие от мира, который, по его терминологии, является младшим Сыном Божиим. Называет его первородным, называет его первосвященником, называет его вторым Богом. Вы слышите? Называет его вторым Богом. Феос, он называет, в отличие от Бога трансцендентного, который о Феос, с артиклем. Да. Называет его даже вторым Богом, первообразом всей Вселенной. И рассматривает его, он различно, этот логос, он рассматривает его в нескольких, я бы сказал, ракурсах, в нескольких отношениях. Он может его рассматривать или как душу и связь мира, душа и связь этого нашего мира, или как бессамостную энергию Бога, то есть это энергия Бога, не самосущее что-то, бессамостное, как бессамостная энергия Бога, да, или даже как тварно-личностный посредник. Вот эти вот три аспекта рассмотрения, они заслуживают внимания и анализа с христианской точки зрения. Но я сначала скажу еще о нескольких вещах. Что представляет себя мир материальный? Я уже сказал вам, что по Филону сама материя – это есть нечто инертное, нечто хаотическое, нечто противоположное Богу. И вот в связи с этим он говорит о том, что этот мир для человека, в частности, его тело, является ничем иным, как тюрьмой для согрешивших душ. Там души падают, согрешают. И в силу этого посылаются сюда, в этот мир материи, за свои грехи. Корень греха он усматривает в чувственности. Это он особенно подчеркивает. Отсюда у него интересные выводы. Выводы естественные, конечно. Он призывает к аскетизму, рассматривает аскетизм как необходимое средство достижения того главного, на чем он настаивает, и что является, с его точки зрения, единственным способом постижения Бога. Через аскетизм человек может достичь состояния экстаза. В экстазе-то и происходит, хотя ненадолго, но уже воссоединение человеческой души с горним миром. Экстаз, понимаете? Выход из этого состояния, в котором он находится. Достижение экстаза, поэтому с точки зрения Филона, является первейшей и главнейшей целью, достигая которой его душа возвращается в лоно логоса. В течение земной жизни это может происходить лишь на ничтожные промежутки времени. Но если человек ведет аскетическую жизнь, то в конечном счете его душа, покидая тело, возвращается в лоно логоса, где уже и происходит окончательное ее единение или воссоединение с ним. Итак, теперь проанализируем учение Филона о логосе. Филон указывает, как мы с вами сказали, на три различных аспекта понимания логоса. Первый из них, он говорит, что это душа и связь мира. Ну, во-первых, в Евангелии мы просто этого ничего не находим. В Евангелии от Иоанна. Чтобы тот логос, который ему упоминается, каким-либо образом мог выражать вот эту идею. Ее просто нет. Если мы обратимся к последующему учению Церкви, то есть к развитию христианского учения, то есть к святоотеческой же интерпретации, то мы опять-таки опять-таки сталкиваемся с следующим моментом. На Пятом Вселенском соборе подверглась осуждению сама идея существования души мира. Слышите? Душа мира как идея была осуждена. Кстати, ее развивал и Ориген. Да, но, понимаете, самое любопытное. Вот какова реакция церкви на эту идею. Если мы коснемся второго аспекта, как бессамостной энергии Бога, понимание логоса, как бессамостной энергии Бога, то, по-моему, здесь уже сомнений в интерпретации этого понятия с христианской точки зрения никаких не возникает. Вы помните, о ком дальше пишет Иоанн Богослов, говоря о том, что вначале было Слово, вначале был Логос. Он пишет о том, кто явился, кто стал человеком. И дальше все Евангелие у него посвящено кому? Иисусу Христу. Ни о какой бессамостной энергии Бога и речь даже не может идти. Ничего общего нет. Может быть, самое такое привлекательное, например, для Энгельса, явилось то, что Филон называет его тварно-личностным посредником между Богом и миром. Давайте посмотрим здесь. Есть ли какие-либо основания для такого утверждения? Если мы опять коснемся того же Евангелия от Иоанна, то мы нигде не видим идеи вот этого тварно-личностного посредства. Во-первых, он настаивает на том, Иоанн Богослов, что тот, кого он назвал в начале Евангелия Логосом, и который затем он показывает, есть воплотившийся Логос Иисус Христос, что он есть истинный Бог. Помните, он передает, «Я и Отец одно есть». Помните, почему иудеи схватили камни, чтобы побить его? Он говорит, за какое из моих дел вы хотите меня побить? Ответ, не за дела, а за то, что ты делаешь себя равным Богу. За богохульство. Иоанн Богослов прямо показывает, что тот логос, о котором он начал писать и пишет дальше – это не есть тварно-личностный посредник. Это есть Бог, который есть одно с Отцом. Я и Отец одно есть. И он не отрекается от этого, а утверждает это, что он есть истинный Бог, будучи истинным человеком. Так что, видите, и вот эта вот третья интерпретация Филоном Логоса, она, опять-таки, не соответствует Евангелию от Иоанна. Ну и правда же возникает вопрос, откуда же Иоанн Богослов взял это? И вообще, как понимать тогда само его высказывание о Логосе? Остается только одно предположение, одно остается. Какое? Что само понятие Логос, ему было, конечно, известно Иоанну Богослову. И ему было известно и другое, что этот Логос, по крайней мере, в ту эпоху, когда он писал Евангелие, был одним из самых значимых, самых ведущих понятий в той философской, я бы сказал, религиозно-философской мысли, которая присутствовала в эту эпоху. И он решил показать, кто есть этот Логос. Помните, как апостол Павел в Ареопаге хотел показать ареопагитам, кто есть тот Бог, тот неведомый Бог, которому стоит у вас жертвенник в Афинах? Так и здесь он пожелал показать и открыть этим мудрецам этого мира, кто же есть тот Логос, которым жила столько столетий древнегреческая мысль, о которой говорят греческие мудрецы, вот кто он есть. Не абстракция философская, не тварно-личностный посредник, не какая-то энергия Божия, не душа мира, а это есть воплотившийся Сын Божий, явившийся в лице Иисуса Христа. Вообще, я им скажу, это же очень интересно и в высшей степени важно, а то, о чем мы сейчас с вами говорим. И действительно, подумайте только, что идея, центральная, кажется, идея христианства, логоса, Сына Божьего, воплотившегося, который на первый поверхностный взгляд кажется настолько близка к античной философской мысли, а оказывается принципиально отличной от нее. Я буду еще много раз повторять вот в последующих лекциях по другим темам и вопросам, я вновь и вновь буду повторять, откуда же взяли эти апостолы, малограмотные. Помните, когда Иоанн и Петр были вызваны в Синедрион? Что о них сказали? Приметили, что они люди не книжные. Откуда же они взяли тогда? Совершенно ясно. Они описывали то, что явилось. Они описывали факт. Факт и больше ничего. Не какая-то античная мысль пленила их. Не интерпретации какой-то древнегреческой системы. Нет, нет. Они описывали факт явления Бога во плоти. Описывали так, как может описать каждый очевидец, со всей искренностью, со всей простотою, никакой мудрости, никаких философских категорий, ничего там нет. Только сравните сочинение стоиков и Евангелие от Иоанна. Абсолютно ничего общего. Даже по языку, по характеру изложения совершенно разные вещи. Энгельс назвал Филона настоящим отцом христианства. А вы знаете, что, пожалуй, с Энгельсом можно согласиться, чуть-чуть только его поправив. Чуть-чуть. Это чуть-чуть будет заключаться вот в чем. Филон действительно отец, только не христианства, а всех ересей, которые возникли затем в христианстве. Ну уж всех, может быть, это очень сильно, может быть, громко, но действительно очень многих. Арианская ересь, например, это прямой филонизм, если хотите, когда Арий низводит Сына Божия на уровень высшего из творений. Это прямое повторение Филона. Вот в этом смысле с Энгельсом можно согласиться. Я думаю, вот только он согласится ли с нами. Вот тут уже вопрос. Хорошо, друзья, это вот то, что я хотел вам сказать о логосе. Эти две ветви, хотя на самом деле это двуединая ведь. Дело в том, что самого Филона некоторые историки философии все-таки относят к стоической школе. Но вы понимаете, что отнести, может быть, и можно из-за его уважения к Зенону, да, к стоикам, но Филон, конечно, оригинальный мыслитель. Вот те школы, по крайней мере, древние мысли, которые касаются вопроса логоса. Вот они перед нами. Вот теперь мы сравнили, что они говорят. И вот что говорит Евангелие от Иоанна и последующая христианская мысль. Это две разные, несовместимые друг с другом картины. Я считаю, что это один из объективных аргументов. Слышите, я настаиваю. Это один из объективных аргументов, подтверждающих истинность христианства. Ниоткуда не могли взять той идеи, которая заключена в Евангелии и в христианском учении. Нет ей земных истоков. Отсюда, по-моему, есть все основания предполагать, утверждать и говорить. Единственный источник тогда действительно сам Бог. А следовательно, христианское учение является учением богооткровенным и истинным. Я, наверное, эти фразы буду вам повторять еще много раз. Ну, будем мы сейчас вопросы или не будем? Сейчас. Да?
А как понимать слова Спасителя? Отец более-менее есть.
В том-то и вся суть, если хотите, в том некая тайна, которая констатируется Евангелием, но не объясняется в силу невозможности выражений в наших понятиях вот той реальности, с которой мы встретились. Это реальность кто? Бого-человек. Не Бог, не человек. Не Бог и человек, а Бого-человек. В единстве своей ипостаси. Вот эта реальность, поскольку она уникальная, то есть единственная, в истории всего бытия. Она, естественно, не может нами быть, ну, воспринята, опознанна и понята, поскольку любое наше понимание исходит из тех понятий, которые образованы из нашей вот этой жизни. У нас нет понятий, которые бы соответствовали вот этой богочеловеческой реальности. Но если мы обратимся к попыткам истолкования этого, то речь идет о чем? Обычно, то есть это естественно, относится это к тому вот его состоянию, земному состоянию, в котором находился боговоплощенности, вот этому состоянию, то есть в котором человеческая его природа действует в полной мере. И эта человечность, она, естественно, будучи тварностью, она уже показывает уровень, что ли, уровень его. Так вот, поэтому мы находим очень многие выражения у Иисуса Христа, которые относятся обычно к его человеческой природе. Нам трудно понять, что в нем две воли. Вы знаете, одна из самых искусительнейших ересей, заблуждений, самых искусительнейших, в чем состоит? В том, чтобы закрыть вот эту человечность. Но мы не можем понять, как это у него две воли, и Божие, и человеческое. Ведь монофизитство, ведь оно же возникло не случайно. Как это, чтобы он был настоящий человек? Это невозможно. Но если уж настоящий, если человек, то уж, по крайней мере, первозданный тогда уже. В нем не должно быть никаких немощей тогда. Что вы? Вот тут вот это искушение, оно постоянно присутствует. И монофизитство, затем монофилитство, почему явились такими устойчивыми ересями, и церкви с этим уклоном поэтому существует до настоящего времени. Мы никак не можем действительно вместить этого, чтобы он, будучи Богом, соединился с настоящей нашей немощной, то есть ставшей после падения смертной, природой человеческой. Немыслимо это. Это немыслимо. Распятый Христос, как апостол Павел и говорит, да, соблазн иудеям и безумие эллинам. Вот. Поэтому вот эти высказывания, оно не единичное, их же таких много высказываний. Не только высказывания, он даже молится, уходил, помните, поначалу, и молился. Все они вызывают вот это вот, ну, недоумение, непонимание, а для кого-то даже соблазн. Как он, будучи единой ипостасью, будучи Сыном Божиим, молился. Вот это вот целый, значит, ряд его фактов, его жизни и целый ряд слов, они вызывают у нас недоумение. Мы не можем понять, что это такое за единство ипостаси Бога-человека. Вот в этом некая сложность восприятия. Но мы относим это... Естественно, к этому только можем относить, к человеческой природе. Вот эти высказывания.
А вот как сказать о возлюбленном ученике, то есть Господь, это тоже человеческие свойства, да? То есть были это, которые менее любили?
Хорошо. У Владимира Соловьева есть интересная мысль. Он говорит, есть любовь этическая, нравственная, есть любовь психологическая. Нравственная любовь, которой мы призываемся Евангелием, должна быть одинаковой ко всем людям без исключения. Друг, враг, нравится мне, не нравится мне. Кто бы он ни был, должно быть полное равенство нравственной любви ко всем. Что это означает? Что это означает, нравственной любви? Означает всем и каждому. Независимо от отношения к нам, ко мне, я должен желать блага и только блага. И то, что позволяет мои силы сделать и обстоятельства, сделать для этого человека доброе. Повторяю еще раз, независимо, нравится он мне или нет. Это есть равенство нравственной любви. И вот к чему призывает Евангелие. А есть другая сторона – каждый человек обладает у нас индивидуальностью. И вот вам, пожалуйста, вот уж на глазах сколько происходит случаев. Кажется, вот девчонка, ну ничего особенного не привлекает. Другая прям красавица. Нет, он женится на этой паршивенькой, а красавица остается. Скажите, в чем дело? Ну, конечно, ни одна не считает себя паршивенькой, понимаете, это же немыслимо, и не вздумайте такое сказать. Но иногда это настолько очевидно, просто диву даешься. В чем дело? В чем дело? На самом деле очевидно, в чем дело. Совершенно очевидно. Есть некая гармония, вдруг находит некую гармонию, некую общность, что-то какое-то внутреннее единство. Вот это то, что именуется психологической совместимостью. В космос никогда не пошлет людей без психологической совместимости. Слышите? Так и здесь тоже. В брак вступает по существу, когда есть именно психологическая совместимость, когда они не чувствуют напряжения в общении друг с другом, что-то есть общность. И выбирается так. Это просто поразительный весь случай. Когда выбирается. Так вот, вот эта психологическая совместимость, она и выражается в том чувстве, которое мы называем, вот, в частности, особую любовь к такому-то человеку, особой симпатии вот именно к этому человеку. Вы слышите, что такое? Особая симпатия, то есть особое единство. Вот эта психологическая любовь, она может быть очень различной. Один человек может очень нравиться, другой совсем не нравится. Но нравственно, то есть я относиться должен к человеку, ко всем одинаково, нравственно. Всем желать добра. А вот нравится мне, может, один больше, другой меньше. И у Христа... Потому что Христос был истинный человек, слышите? Настоящий человек с индивидуальностью. У него же индивидуальные свойства были. И вот ему наиболее психологически, что ли, созвучным был Иоанн Богослов, а не кто-то другой. Это совершенно естественно. У нас сплошь и рядом. Вот этот друг, а другой, ну, товарищ хороший, но не то. Он хороший человек, нравится, но не то. Вот что такое психологическая любовь. Так вот, не забывайте об этих двух разных вещах, и тогда станет все ясно.
А в связи с этим вечности она сотрется?
Вечности? Ну, я вам сейчас все расскажу о вечности. Я там был. Но я кроткие лица вижу и стук слышу. Всего доброго!